все идет. Мы с вами в прошлый раз говорили с 2 глава 6 по 11 стих, насколько праведен суд Божий. Правильно? И мы с вами были, мы сказали, что суд Божий праведен.
Когда мы говорили о совести, да?
Когда над другими он совершается, правда?
Мы говорили о совести, когда он осуждает нас.
Да. Союзник.
На этом же.
Союзник, союзник Бога в каждом сердце. Но мы говорили не только о совести, да? Мы о многом чем говорили, что совесть ненадежна, что можно натренировать, что у нас нет силы быть послушными, даже совести, не то что уже Духу Святому, что совесть негативная, совесть позитивная. Мы говорили, и потом в 16 стих мы говорили про Евангелие Павла, помните? Человек, который понял суд Божьего суда, захочет узнать это Евангелие, по которому Бог будет судить мир, который написал Павел. Помните, да? Окей, он здесь как бы с 17 стиха начинается новое, оно еще все одно и то же идет, но новый подпункт этой темы начинается. Если у вас еще сохранились вот эти штуки, которые я вам раздавал, то здесь написано, что это 17 стиха «Евреи под судом Божьим» или так написано, да, вот в заголовках. Или можно сказать, как «Суд Божий для иудеев». Для тех людей, которые... Мы же с вами, помните, здесь читали, написано, те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, помните?
Да.
То есть те люди, у которых был закон. Вот он теперь начинает объяснять эти... Вот если у этих людей есть закон, то в чем их вина будет тогда, если у них есть закон? Почему они осудятся по закону? И вот он очень интересно пишет. Давайте мы с вами это все прочитаем. Здесь вообще этот раздел, он идет до 3 главы 8 стиха включительно. Но мы с вами только до 29 пройдем, потому что там стоит слово «и так», и автор отделил это «и так», потому что он итог будет потом подводить. И в 3 главе он, там два вопроса. Великое преимущество быть иудеем и никакое преимущество. Он объясняет, что знать, почему быть иудеем – это великое преимущество. И заканчивается тем, что, в принципе, там никакого преимущества и нет. Точно так же осудится. То есть смысла, если человек говорит, я иудей, то он говорит, ну ты точно так же, тебе точно так же нужно Евангелие, как и не иудею. Если человек мог посмотреть и сказать, ну смотрите, я иудей, и сейчас мы будем с вами говорить, начиная загибать пальцы, какое у него преимущество перед другим человеком, то Павел объясняет, что чем больше у тебя загнутых пальцев, тем сильнее ты будешь осужден. И поэтому, с одной стороны, великое преимущество быть иудеем, с другой стороны, это Боже избавь быть иудеем, потому что я вот представьте, я когда услышал первый раз вообще про Иисуса Христа, так вот, что я про Него услышал реально, вот так что-то там, мы же не знали ничего, а эти с детства знают, поэтому какое преимущество большое, а в той же мере никакое, да? Никакой спрос большой. И он как раз это объясняет, и сейчас он объясняет. И о том будет в 3 главе говорить. Но сейчас он здесь говорит с 16 по 29 стих, он объясняет, в чем их вина перед Богом. То есть, где у них проблема. В чем Бог или в чем Евангелие Иисуса обвиняет иудеев. Или где оно в них стреляет, где оно их на лопатки кладет. Или как говорит Алексей Коломийцев, где оно из-под них почву выбивает из-под ног. Да? Где оно почву из-под ног выбивает. Смотрите, 17 стиха, 2 глава. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящего во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь». Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если ты необрезанный, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, а от кого? От Бога. И тут же сразу проблема их. От кого ищут похвалу? Они.
А, от людей?
Видите, ему и похвала, не от людей, а от Бога. Сразу раз, так одно выражение, и сразу уже граната там брошенная туда, а? Давайте с вами посмотрим. Я надеюсь, вы дома читали, размышляли над этим. Посмотрите две вещи, которыми они хвалятся. И евреи под судом Божьим. Две вещи какими? Какими они вещами хвалятся?
Обрезанием.
Обрезанием и?
Закон.
27 стих. Посмотрите, подводит итог. И необрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? То есть вот эти две вещи, которыми они говорят, мы закон, наш закон он дал нам, иудеям, больше никому, и в знак того, что мы принадлежим этому завету или закону, мы обрезаны. Поэтому мы Божии. Понимаете суть? То есть, если ты хочешь быть Божьим, независимо от... Значит, первое, ты должен знать Писание. Знаешь Писание? Да. Второе, ты обрезанный или нет? Если да, тогда ты с нами заодно в одной тележке. Спасен. Да? А если нет, тогда... И они так и ходили потом иудаисты за Павлом по пятам. Доставляли ему проблемы. И он пытается объяснить одну вещь. Он, поймите, что незнание закона, не обрезание вам ничего не даст, если что?
Преступники закона.
Если преступники закона, да. А при чем здесь Евангелие? Он же Евангелие объясняет.
Ну, потому что закон только открывал грех, а это уже Евангелие.
Ну, покрывает, если уж на то пошло, да? То есть Христос на Голгофе покрыл грехи. Поэтому, если у вас есть закон, хорошо. Значит, по закону вы будете, что он раньше говорил, те, у кого есть закон, они по закону осудятся. Они не спасутся из закона, а осудятся по закону. А если вы еще и обрезанные, так еще и тем более. Сначала, помните, он говорил, спасение сначала иудею, потом греку. И суд сначала иудеи, и потом греки. Вот объясняет, посмотрите, иудеи. И поэтому он начинает сначала с иудеев. Давайте посмотрим, почему вы попадете под этот суд. И мы с вами посмотрим. С одной стороны, быть иудеем – это великое преимущество. С другой стороны, никакого. Мы рассмотрим аргументацию Павла по этому поводу. Он сам еврей из евреев. Филиппийцам 3 глава.
Да.
Я, по-моему, проповедовал в воскресенье, если я не ошибаюсь. И знает не по слухам, о чем сейчас пишет. То есть он сейчас не просто, вы знаете, я знаю, кто такие иудеи, я вам сейчас объясню. Он пишет про себя. Мне недавно один человек пытался объяснить, насколько православная церковь лучше, чем протестантские церкви. И он мне это объяснял, и я ему потом говорю, знаешь, у меня такое впечатление, что ты, Павлов, пытаешься объяснить, что ему надо в иудаизм назад вернуться. Почему? Я вырос в православной церкви. Я крещен в православной церкви. Я в нее ходил не один раз. Был там на собраниях и молился, и не знаю, что только не делал. И ты мне теперь пытаешься объяснить, что ты понимаешь, вот то, что ты где-то есть, это не совсем вот там это лучше. Я говорю, у меня такое впечатление, что ты Павлу предлагаешь вернуться в иудаизм. Вот Павел, я сейчас ничего не хочу сказать, там я просто сейчас сравниваю примерно то же самое. То есть я там был и пришел сюда, и он мне говорит, нет, надо туда идти обратно. Вот и Павел, он был иудеем и остался внутри евреем, да, но вот именно в этой системе иудаизма, вот в этом мышлении, он вышел из него, Христос его освободил. А ему пытаются объяснить, как будто пытаются объяснить, понимаешь, и все-таки тебе надо в иудаизм. Ты должен быть иудеем. Да, иначе не спасешься.
А в Римлянах же потом, да, Павел скажет, что это Бога дело покрывало ведь.
Это второе Коринфянам, третья глава, по-моему, там написано, что покрывало снимается через Христа, Христом. Лежит на мысли. Хорошо, итак, две вещи, которыми хвалились иудеи. Это закон, 17 стих, и 23 стих, обрезания. И потом он, в каком стихе я говорил, он подводит этот итог? В 27-м он об этом говорит. Так, Диана, ты уже в наш фильм включилась? Мы вот как раз сейчас говорили о том, что мы в прошлый раз разбирали, а у тебя же не было, да? Ну, мы говорили о том, сейчас мы говорим, что Павел пишет Евангелие, он пишет, в чем все люди будут виновны перед Богом. И так как он сказал, что суд будет сначала для иудеев, потом для греков, то он начинает объяснять, в чем иудеи виновны перед Богом. А иудеи хвалятся двумя вещами. У нас есть закон, и мы обрезанные. И мы сейчас с вами об этих двух вещах поговорим. Итак, 17 по 22 стих, кстати, у нас здесь с вами не разделено. То, что я вам говорю, это еще мое разделение, да? Потому что 17 по 22 стих он говорит о законе, знании закона. А с 23 по 29 об обрезании идет речь. Сначала по закону. Сейчас Павел будет перечислять вещи, которыми иудеи пытаются оправдаться перед Богом. Другими словами, представь себе, если Бог посмотрит на человека и скажет, ну, почему я должен тебя спасти, если так образно говоря, то чем бы иудей стал бы, что бы он стал говорить в свое оправдание, почему меня надо спасти, да? И обратите внимание, чего в этом перечислении нет. Все, что мы будем читать. 18 стих. Давайте сначала 17. Вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Смотрите, что они делают законом?
Хвалятся.
Нет. Успокаиваются. То есть страшный суд Божий грядет. У меня закон есть, я обрезан. Угу. Павел объясняет, это тебе не дает никакого успокоения, это не то, чем надо себя успокаивать. Смотрите, ты успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Да? Почему хвалишься Богом? А помните, мы с вами читали, Бог говорит, единственный народ, которому открылся Бог, это евреи. То есть Бог наш Бог. Наш закон, Бог Моисея дал, мы одни, единственные здесь на земле. Ага. Но в принципе ты это же неплохо, что, смотрите, что мы знаем закон и наш Бог. Это же хорошо или нет?
Ну, конечно.
Угу. И они так, наверное, слушают, так как где проблема, не поймем. Сейчас он будет идти. Теперь давайте. И знаешь волю Божию. Ага. Если я ее знаю, то другие не знают. Вы посмотрите внимательно, что он здесь пишет. Знаешь волю Божию и разумеешь лучшее, научаясь из закона. Он говорит себе это. Я лучше других знаю. Я знаю закон. Я из закона самые сливки могу рассказать. Вы знаете, как книжники тренировали знанием закона? Они один говорил первую половину стиха, а второй должен был сказать вторую половину. Или кто-то говорил, например, раб Божий, там, Исаия 53, а другой должен был сказать номер стиха, в котором это выражение стоит. Вот так они знали Писание. Когда Иисус пришел и сказал, вы исследуйте Писание, чтобы через них иметь жизнь вечную. А они говорят обо мне.
Ну, я вот этого не понимаю. Ну, как они не могли это видеть, что это Иисус?
Вот это уже говорила сестра об этом. В Коринфянах написано, что покрывало.
Они знали.
Смотрите, значит...
Они ожидали.
Сейчас тут еще...
Сейчас
ожидаю.
Водителя, который придет и освободит от...
Да.
Но это очень трудно. Если сейчас придет Иисус, кто поверит? Не все же поверят, даже из верующих, у меня такое мнение. Потому что здесь написано, все придут от моего имени. Он же должен.
Многие придут под моим.
Многие придут. Ну, это я на примере, да, говорю?
И он говорит горе тем, кто меня не узнает.
Да. Да. Ниночка, мы себе не представляем, что вот берем иудея благоговейного. Вот вера, вот как, например, Иов. Вот, к примеру, да? Благоговейный, праведный, старая, его невозможно выполнить закон, предположим, но он там старается и не крадет, и не то, и не то. Они были воспитаны так, что имя, вот мы называем Бога, так, смело и так далее, а они даже боялись имя назвать, вот так, да. Им прививалось.
Поэтому не называли Яхвы. Да, поэтому сегодня никто не знает, как правильно произнести эти четыре буквы. Угу. Это мы думаем, что это Яхвы.
Угу.
Потому что его с годами, столетиями потерялось, у них же гласных-то нет.
Угу.
Только согласные. И потерялось, а как его правильно сказать-то? Яхве, Йоха, там, как правильно выговорить-то это? И поэтому я лучше вообще не буду говорить, а вдруг я его в суе произнесу. А Новый Завет, или после Иисуса Христа апостолы пишут, а мы имеем дерзновение и можем предстать перед Богом. И можем ему сказать, папочка, не переживай, что у нас сейчас кто-то молния с неба ударит и убьет нас за то, что мы понапрасну имя произнесли. У нас куча адвокатов, один рядом с нами, один там, один внутри, и, в общем, целое облако свидетелей написано, они все за нами наблюдают, там, да, эти все Авраамы, Исааки, Яковы, все смотрят. И поэтому это совершенно разные, это Христос пришел и исправил это все, что было с течением времени, тысяч лет затерто на такое. Хорошо, смотрите, давайте посмотрим еще раз. Знаешь волю Божию, значит, другие не знают. И научаешься из закона. О, обратите внимание на это дальше в 21 стихе, что он скажет.
Смотри, ты разумеешь, знаешь волю, разумеешь лучше. Значит,
слышь, сливки. Ты слышь, ты не просто его понимаешь, ты его суть всю знаешь.
Да,
то есть, если тебя сравнить с греком, он даже не понимает, что такое закон, он даже не знает, что это. А ты его суть знаешь, самое лучшее знаешь в этом законе. То есть для чего он дан и т.д. и т.п. Молитву Шма Израиля они все наизусть знают. А все знают, зачем Бог закон. Окей. Дальше теперь, смотрите, знает волю Божию. 19. И уверен в себе. Кто ему сказал?
Закон.
Нет, сейчас.
Уверен в себе.
А кто мне сказал? Я сам. Я сам возомнил себя.
Mm-hmm.
Почему он заканчивает говорить, что и похвала не от людей, а от Бога тому человеку?
Mm-hmm.
Потому что я сам в себе уверен, что я вот, у меня есть такая уверенность, что какая? Что я?
Путеводитель.
Значит, я какой?
Святой.
Не, если я путеводитель слепых, то я какой?
Зрячий.
Значит, я уверен в себе, что я зрячий, я вижу истину. Ага. Дальше. Свет для находящихся во тьме. Ну, эти люди. Тьма. Вот сейчас я им объясню, как же.
Я избрал вас, чтобы вы жили по вот этим.
Правильно, правильно.
Были светом.
Правильно, правильно, правильно. Правильно.
Это то, чему я учил Бог.
Правильно.
Понимаешь?
Правильно.
Это же не придумано. И вот они и говорят.
А как вы думаете сейчас? Как вы думаете сейчас, иудеи, которые слушают в Риме, в то время сидели, слушают, они сейчас думали, Павел, правда о них это пишет или издевается над ними? Как вы думали? Просто ваше восприятие какое? Как вы думаете?
Сначала, наверное, были уверены, что это они хорошо.
Дальше. Это еще не все. Наставник невежд. Невежда – это тот, который не знает и знать не хочет. Значит, если я наставник невежд, то я-то кто тогда?
Образованный.
Знаток. Значит, я учитель чего?
Младенец.
Значит, я? Ну, если я учитель младенца, значит, я зрелый человек.
Mm-hmm.
Да дети все тут, они ничего не понимают. Сейчас я вам объясню, темные люди, что это значит. Понимаете?
Mm-hmm.
Тут серьезные люди сидят. Имеющие в законе образец знания, ведения и истины. Это все. Представьте себе, где можно найти лучше человека на земле, который настолько лучшее в законе понимает, имеет образец знания истины. все, свет для слепых, учитель младенцев, наставник невежд. Ну,
но Бог им все время говорит, я вас избрал.
Что вам не, что вам не кажется, что он про Иисуса Христа? Вам не кажется, что он про Иисуса, как будто Иисуса описывает, как Иисуса, он говорит, смотрите, свет, свет для тех, кто во тьме, учитель, учитель младенцев, наставник невежд, путеводитель слепых, знает волю Божию, знает, знает Бога и хвалится Господ. Смотрите. Хорошо, я себе здесь такие пометки сегодня делал. С иудеями-то ладно, все понятно. А как с нами обстоит дело? Ведь иудеи – это религиозные люди того времени, а мы этого. Если сегодня, так, если тогда смотрели, а кто, у кого отношения с Богом, или Бог с кем вообще там всю историю свою вел? Вот они, иудеи. И они все смотрели, о, это верующие. То сегодня на кого смотрят?
Да.
Ну, получается, что мы, те, которые можем попасть тоже сюда, то есть мы можем стать такими самоправедными. Да? Не относимся ли мы так к окружающим себя людям, потому что это явное превозношение себя над другими в познании Бога. Представьте себе, например, если речь зайдет, например, о каком-то вопросе, ну, каким-то там вот сестра Лена, дары там духовные какие-то, там, например. Я ей буду говорить, что-то она мне говорит, а я буду говорить, нет, это неправильно, здесь надо вот так, и вот так, и вот так. И вот мы с ней не сходимся никак. Вот она на своем стоит, я на своем стоит. Вот она на своем стоит, я на своем стоит. И потом я ей говорю, сестра Лена, вот смотрите, я закончил 3 библейские школы и библейский институт. Правильно? С 2007 года я уже пасторское служение несу, а с 2003 лидер молодежи был. Как вы думаете, кто, где вероятность больше, у кого больше вероятность, что он заблуждается, у вас или у меня?
Да.
Ну так в чем так, где... Дальше есть? Будем разговаривать или нет? Вы чувствуете? Вы сейчас, да, вот вы сейчас почувствовали на себе реально, где я однажды это на самом деле сделал. С человеком. На самом деле, мне до сегодняшнего дня это стыдно это говорить, но оно вот так вот есть. Я когда-то, мы сидели, я никак не мог победить человека, и я этот аргумент привел. Что я сделал? Я сейчас просто вошел в роль вот, вот этих людей. Ты понимаешь, вот ты младенец, а я взрослый. Тьма, не понимаю, не сидишь, что ты там понапридумывал себе. Вот я свет. Вот я понимаю, вот я знаю. Я, вот, ладно, мы там друг с другом, мне кажется, вот мы, еще одна опасность, то я, у меня улетит она. Когда мы к ним верующим начнем так обращаться, ну они там ходят. Вот я-то, да, а они-то, у меня и Бог есть, я и к народу израильскому, к Божьему принадлежу. Библию читаю, молюсь, проповедь слушаю, служу в церкви. И приехали. И мы уже там, и мы уже иудеи. Вы знаете, как мы, например, те люди, которые хотят детей и никак не получают, и потом у них депрессия, у нас есть с женой для них нарицательное слово. Как вы думаете, какое? Рахиль. Ну, это Рахиль. Да, можно, есть нарицательные слова, можно людей называть именами какими-то, да? А здесь ты получаешься как нарицательным, не в смысле что-то плохое, что иудеям плохо быть, а вот именно иудеи, иудаисты, вот эти религиозники, что и ты уже иудей. Ты уже этот, про кого пишет Павел. Да, сестра Лена.
Дальше же он говорит о том, что да, закон, да, обрезание, но ты же нарушаешь.
Вот сейчас, подожди, здесь мы и придем. То есть все вот это, в принципе, это хорошо.
Хорошо, да.
То есть знать Бога, знать закон, быть светом для тех, кто во тьме. Вы же мне все время вставляете, но мы же должны быть светом. Но мы же... И Павел призывает, чтобы мы знали закон. Библия вся говорит, знайте, светите, рассказывайте, объясняйте. У кого не хватает мудрости, спросите. То есть, в принципе, это все, как вот говорил, да, как Нина говорит, когда я слушаю, так это же... Да, 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 так это же здорово, что мы такие. И тут, цак, я назвал суть лицемерия. То есть суть-то в чем, куда нападает Евангелие. Вы заметили, что в этом списке нету?
Как
Надя мне звонит, Брайловский.
Она не знает, что у нас занятие, Надя?
Наверное, знает.
У них уже время другое.
У них там на час, не сколько, на два. А в этом перечислении что не хватает? А где Христос? Вы помните, когда Павел сказал, я больше всех апостолов потрудился, а потом добавляет, впрочем, не я,
не я, а Иисус.
А благодать Бога во мне. В этом перечислении большое я, но маленький Христос, то есть Бог, и поэтому это очень здорово, но тебе нужно Евангелие. Если ты не будешь у тебя Евангелия, то ты больно большой герой становишься, свет, и учитель, и все прямо у тебя. А где Христос, да? Я когда читал, то я понял две вещи. Смотрите, знание, ведь знание дает Бог. Евангелие от Матфея, 16 глава. Помните эту историю, где Иисус Христос, давайте прочитаем, учеников спрашивают, за кого меня народ почитает? Помните? Евангелие от Матфея, 16 глава. Диана, ты уже ориентируешься там по Библии?
Ну, да.
Скоро уже год будет, как вы тут?
Да, вот 9 апреля.
Вы 9 апреля пришли?
Да.
А 10 у нас будет собрание как раз.
Угу.
Годовщина, юбилей.
Мы не сюда пришли, а в Германию приехали.
А, в Германию приехали.
Да, а сюда в мае, да?
Мне кажется, да, тоже в апреле.
Не в апреле? Нет, собрание в мае.
Посмотрите, Евангелие от Матфея, 16 глава. Я себе записал с 13 по 20 стих. Послушайте. «Придя же в страны Кесарии Филиппа, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого. А они сказали, одни за Иоанна, Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Короче, все мимо попали. Почему? Потому что сами рассуждали. Потому что думали, а кто же он? Да, то есть им Бог тем не открыл. Ну, они одни думают так, другие думают так, другие думают так. Он говорит им, а вы за кого меня почитаете? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Бумс, в точку попал. Ну, надо же. Уже можно себя побить кулаком по груди, да, сейчас?
Ну, Иисус его тоже опустил на землю.
Так вот, я к этому же иду. Смотрите. Тогда Иисус сказал ему в ответ, нашли вы, да, 17 стих? Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Значит, ему не один человек, и не Христос об этом не говорил, он не знал этого. И Бог ему это... Смотрите, он мог сказать...
А когда он...
Ну да, но здесь, смотрите, ты Христос, то есть Мессия, Сын Бога Живого. Он ему говорит, ну вот как Иисус говорит, что это открыл ему Бог, да? То есть он это понял, не потому что ему кто-то сидел на библейских занятиях и объяснял, там 2 месяца или 3 месяца, ты понимаешь, что Иисус это Мессия, да? А Дух ему, Бог открыл. Дальше я до 20 еще прочитаю. «И я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь, мою врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не говорили, что Он есть Иисус Христос». Смотрите, сначала Он ему объясняет, что одну вещь открыл ему Отец, а вторую вещь опять Он ему объясняет. Он же ему говорит, что с ним будет. Он ему говорит, что то, что ты сейчас знаешь, это тебе Бог открыл. А я тебе рассказываю, что дальше будет. Откуда познания идут? От Бога. А здесь мы с вами в этом перечислении, мы не видим, они хвалятся Богом, но они не говорят, что это все от Бога у нас. Это мы. Я уверен в себе, что я свет для тех, кто во тьме. Да, свет для находящихся во тьме, да? Теперь смотрите, не будем читать, а в воскресенье, по-моему, тоже читал, это говорил 1 Коринфянам 1:31. «Хвалящийся, хвались Господом», а перед этим написано, «Он стал для нас освящением, искуплением, праведностью».
Mm-hmm.
Нечем хвалиться. А они хвалятся о себе, они говорят, мы это, да?
Ванечка, но в 17-м вот же тут написано, «И хвалишься Богом».
Ну, хвалятся
Богом.
Но я же вам говорю, что хвалятся, смотрите, законы хвалятся Богом. Нет, скорее всего, это в связи с законом, он имеет в виду, что это не... Что это закон дан мне Богом, что мы Божий народ. Здесь не имеется, если бы он хвалился Богом, тогда бы Павел бы его не написал и уверен в себе, что ты учи путеводитель слепых. Да? Эта уверенность, она внутри меня, что я не в Боге уверен, а уверен в себе. Давайте посмотрим, что здесь. А, где у меня тут? У меня все время четвертое, а я сюда смотрю. Еще. Окей. Дальше. И вот тут теперь начинается суть лицемерия. Вот смотрите, сейчас вы увидите, почему хвалится Богом, это не это имеется в виду. Смотрите, 21-22 стих – это суть. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Секундочку. Откройте 18 стих. Там что написано?
Знаешь волю его и разумеешь лучше. Научаешься закону.
Научаешься закону.
То есть учишь закону.
Она говорит о том, что он учится из закона. А здесь он говорит о том, что он... Почему же ты учишь других, а сам себя не учишь? Его узнание закона не для других, не для себя. Он знает это все, но эти знания не для себя, они ему не нужны. Они нужны ему для того, чтобы... Поэтому, мне кажется, заканчивается, что похвала не от людей, а от Бога получают те, которые по духу Христова. Потому что он учится из закона, он научается из закона, знает лучшее, он знает образец, закон праведности, ведения истины, но он не себе.
Не себе.
Я как-то уже показывал. Можете себе записать. Ездра, 7 глава, 10 стих. Там написано о Ездре. Ездра 7:10. И там написано, что Ездра расположил сердце свое изучать закон. Смотрите, вот это можете на три вещи. Исполнять его и учить других. И учить Израиля закону. Сначала вы понять, изучить, исполнить. Научить других. А у Израиль. А у них получается так. Они его знают, не исполняют и учат других. Не просто учат, а требуют от других его исполнения. Но вы им никогда ничего не можете сказать, потому что у них позиция. Потому что они вам ответят точно так же, как я вам ответил. Ты кто и кто я? И что мне будет что-то еще рассказывать, как мне жить надо? Да? Поэтому это очень сложная штука. Значит, они всех учат, они учат себя. А теперь смотрите, откройте 1 Коринфянам 9 глава, 27 стих, напишите себе. А что апостол Павел по этому поводу? Послушайте еще раз, Павел иудей из иудеев был, это иудейский иудей. И он-то знает, что это, он знает, о чем он сейчас говорит. 9:27. Можете записать себе. Ага, он даже подчеркнут у некоторых. Подождите, еще не читайте, еще не все нашли. Девять, 9:27. Что там? А вот подожди, пусть Диана прочитает.
Но усмиряет и порабощает тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным.
Ага, видите? А там интересно написано, порабощаю это, делаю его своим рабом. То не я буду раб тела похоти своих, а тело будет служить мне. И это процесс, который он сравнивает, это укрощение строптивого. Да? Я усмиряю и порабощаю тело свое. Для чего? Чтобы уча других... самому не остаться каким достойным, там он говорит, unwürdig, да? То есть, чтобы ему не пришли и сказали, ты тут интересно все рассказывал. А что-то я у тебя этого ни разу не видел, чтобы ты это делал. Thanks.
Ну, это как дети родителям, которые...
Да, да, да.
А ты сам.
А ты сам. Все, это самое неэффективное, что только есть. Вы знаете, когда мы были на конференции, кто-то книжки читал, слышали, есть такое Пол Трипп.
Да, да.
И он есть книжка «Его орудие благодати», там разные книги. И вот он здесь был в Берлине на конференции, мы там 2 или 3 дня были на этой конференции под Берлином. Сан Саныч был, я был, Лиза моя была, мы втроем были. И когда закончилась эта вся его последняя лекция была, последний фортрак его, семинар его был. И когда в конце сказали, давайте теперь встанем и помолимся, знаете, что он сказал? Он говорит, братья и сестры, молитесь за меня, чтобы я так жил, как я проповедую. То же самое, что здесь Павел написал. Чтобы я не просто это рассказывал, а чтобы я, потому что похоть, она всегда будет сопротивляться. Это смирение и порабощение. Католики берут в прямом смысле слова вот это, и они себя бьют. У них есть разные, у них есть такой на ногу, например, сюда одевается такой с шипами такой браслет одевается, его они вот так затягивают, он впивается в кожу, и он прям врастает туда, со временем он врастает туда, и там, если они чувствуют, соблазняются они греху, они начинают его здесь сжимать, вот здесь, да, и у них там внутри вот это все больно, и у некоторых он ржавел, и там болезни шли, они себе, например, у них плетки такие специальные с наконечниками есть, они себя по спине хлестают, когда они знают, когда вот у них вот это, они реально это, ну, да, они слово в слово это исполняют в католичестве. То есть это называется буквальное понимание Писания, да?
Сейчас
тоже.
Ну, сейчас, да.
Тоже делаешь, да? У них тоже, да.
Ну, те, кто пытается угодить Богу.
Теперь смотрите. И теперь он говорит, не просто вы себя не учите, а еще вам еще больше расскажу. Вы рассказываете, 22 стих, что вы рассказываете другим? Красть нельзя. И?
Крадешь.
Здравствуйте, приехали.
Что
крадем не написано. Написано, что красть нельзя и крадете. Сейчас узнаете, сейчас дальше будет. Смотрите. Не прелюбодействуй, говорите. Сами прелюбодействуйте. Говорите, идолопоклонство это грех. Идолы это грех. А и тут стоит, а сами святотатствуешь. Русское слово святотатствуешь.
Поклоняться.
Как у тебя написано? Приведи нам с 22 стих последнее, что написано, пожалуйста. Хай.
Ты говоришь, что грешить надо. Но грешишь. Ты
последний, там 3.
Самый последний.
22, да?
Да.
Самый последний строчка.
Вот это не...
Слово непонятно. Старое там, наверное, такое же тоже стоит. Знаете, что там написано? Бегейс темпель роуп. Это ты говоришь, что ты гнушаешься идолами,
да, вот
а сам обворовываешь храм. Ты говоришь, что идолы это гроэль, что это мерзость. А сам идешь и крадешь в храме. И комментаторы думают две вещи, которые они думают. Во-первых, либо они ходили из физических храмов, брали какие-то вещи себе, смогли оттуда может, это была жертвенная, или какие-нибудь посуду, или еще что-то оттуда могли взять, да? Или просто и ходили, забирали себе это. Либо они реально то, что принадлежит Богу, в темпель, в нормальном храме, просто себе брали. И это потому, что Библия называет, что как это по-русски называется, хабзухт. Скажите мне. Не жа, любостяжание? Любостяжание. Вообще это...
Любостяжание?
Смотрите, Колоссянам, можете себе написать, Колоссянам 3.5 написано, что вот этот хабзухт, это когда человек в себе... Хабгир, это когда... Это жадность, это жадность, и это когда я себе. Я хочу больше, я хочу иметь преимущество. Мне надо больше, у меня зависть, у меня надо где-то выиграть, сэкономить. А?
Богатых там.
Ну, не только, да, у богатых, да. Вот это слово русское, любостяжание. Оно в немецком называется Habsucht, и Колоссянам написано, что это то же самое, что идолопоклонство. Поэтому он им говорит, смотрите, вы говорите, что идолы это плохие, да, а сами идолопоклонством занимаетесь. Чем? Ну, вы просто в храме берете вещи, которые принадлежат Богу, а вы их воруете оттуда. Воровать, обворовывать Бога, это когда забрать то, что принадлежит Богу. Малахия писал в десятину, что это, как вы обворовываете Бога? Как мы обворовываем Бога? Ну вы же десятину мне не даете. Ну так это же наша. Но он объясняет, нет. А десятина вам никогда, людям не принадлежит, она принадлежит Богу. Если ты ее не отдаешь, значит ты обворовываешь Бога. И он здесь тоже сам. Вот здесь эта вещь, смотрите, они учат людей одному, а сами идут, цап-царап делают, да, как Петр наш говорит.
Что означает, что они поклоняются, да, деньгами?
А это получается, это называется идолопоклонство. Библия называет вот это вот воровство, или когда себе хотят больше, 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 что это идолослужение, когда человек сам себе поклоняется.
Поклоняется богатство, понимаешь, это и есть богатство.
Вот. Дальше что здесь? Смотрите. Значит, мы с вами говорили про любодеяние, воровать из храма, потом прелюбодеяние, возможно, в прямом смысле прелюбодействие. А возможно, что он имеет в виду в сердце, а может быть то и другое. Матфея 5, 27-28, там написано, что тот, кто женщину смотрит с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце. Возможно, что он это имеет в виду. А возможно, что они на самом деле втихаря ходили прелюбодействие. Да?
Ну а сейчас очень удобно, порнография.
Сейчас вообще без проблем. Я уже...
Кошмар.
Я еще тогда, я сегодня слушал нашу... Я, кстати, слушаю то, что мы с вами проходили. Библиологию я и слушаю все время. Сегодня слушал, когда мы с вами фессалоникийцев проходили. Я тогда статистику говорил, запомнил, 4... Тогда 486 миллионов страниц было зарегистрировано порнографии только в Америке. В одной Америке только. А Германия, она первая по просмотру порнографии. На первом месте стоит в мире. Да, и вообще вот этот секс-туризм в Германии на первом месте. Люди едут в Германию, чтобы развратом заниматься. Многих это просто цель приехать сюда. И...
Есть Германия?
Да. То в берлинский аэропорт, я не знаю, они сделали или нет, когда у нас тогда было, это 2 года или 3 года назад мы с вами когда собирались, я уже тогда это говорил, это была статья в газете, что в берлинском аэропорту бордель хотят построить, в новом вот этот, который строят, чтобы люди прилетают туда, уже никуда не ехали, уже не отходя от кассы, да, чтобы они даже никуда не ехали, могли там себе это все попользоваться и дальше лететь транзитом. Итак, проблема лицемерия, о которой он здесь пишет, смотрите, идет дальше. Значит, 21-й, 22-й суть лицемерия, а 23-й – это проблема лицемерия. То есть в чем его проблема?
С законом, да? Хвастаться законом. Ты хвастаешься законом?
Сейчас, секунду.
А делами Богу оно...
Бестишь
Богу.
Бесчестишь, да?
Потому что когда я не был верующим человеком, вот, все время вот это мне
из-за вас
убил вот этот 24-й, все время меня убивал. Вот я вот хочу как бы понять, что это такое. Ну, как бы человек родился не только чтобы умереть, а то, что 24-й я все время перед глазами вот видел. Нехорошие примеры, да, вот. И мне это все время приостановило.
Те же эти Еговы, те же
пятидесятники.
Да, собираются, да, говорят, вроде, а сами по-другому живут. Да. Ну, у нас нельзя, у нас во время часто мы так пытались, чтобы услышать, да, понять.
Окей.
Ну, смотрите, даже в Ветхом Завете уже приводится пример. Мы не говорим даже просто верующие, даже о священниках, которые совершают, будут два типа священников.
В смысле?
Ну, вот я не помню, в Ветхом Завете описывается два типа священников. Они будут стоять в вере, чистое учение и так далее, а другие будут серебролюбивы там.
Но как, мы тогда с вами в Малахии много об этом, когда Малахию разбирали, он там говорил, он говорил об этом, что одни ходят от уст священника истин, ищут, помните, он говорил, из уст священника истину, да?
Да. Вот там, помнишь, Садок и Авимелех, вот живые два примера, вот два типа.
У кого-то другого. Окей. Так, проблема ли ты на слова 20. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Энтер, по-немецки энтер стоит, это ты его забираешь у него, славу, да? 23 стих. Проблема лицемерия на словах святые, а на деле грешники. И я здесь написал Титу 1.10, там это написано, поэтому он там говорит, что они... Титу 1.10. А к 21 стиху, я еще забыл вам сказать, можете записать еще одно место, вы его знаете, просто запишите, где он учит всех, а себя не учит. Это 1 Тимофея 4.16, помните? Так поступая себя, спасешь и слушающих тебя, занимайся с ним постоянным, помните? 1 Тимофея 4.16 там. Все писание богодухновенное, полезное. Нет. Это не это. Там по-другому. Там не. Первое, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая себя, спасешь и слушающих себя. Вникай в себя и в учение, то есть себя сравнивай с учением. А они учились не для себя, а для других людей. То есть вот это, фарисеев вот это и была проблема. Да? Они не исполняли, учились, чтобы учить других.
Вникай в себя и в учение. Это сопоставляя себя, свое поведение, свою жизнь.
Ну, я и говорю, да-да. Да, первый сердце. А здесь было Титу 1.10. Что там написано? Кто-то открыл уже?
Титу сейчас откроем. Да, какой один? Читай,
Леночка.
Ибо есть много непокорных.
Нет. Нет? А, это Тимофей.
Давай. Наверное, правильно. Титу 1.10.
Правильно.
Пустословов
и обманщиков, особенно из
обрезанных. Угу. Посмотрите, пустословов и обманщиков, они особенно из обрезанных. Особенно они этим отличаются. Они говорят одно, а делают совсем другое, да? Окей.
Вот эти не отталкивают,
да, людей? Ну да, это и есть бесчестие Бога, славу Богу забирать. Смотри, сейчас мы с вами это, человек судит о Боге, потому как он видит его отражение в делах и поступках людей, называющих себя детьми Божьими. 24 стих. Ибо ради вас, интересно, ради вас, это можно сказать из-за вас. Не ради вас, то есть Бог бесчестится не для вас, да. А из-за вас. Это вот как по-немецки, смотрите, когда мы говорим по-немецки, wenn Jesus kommt, Скажите ли вы мне, по-русски можно сказать, если придет он или когда он придет? Чуть разница же есть, если, если он придет,
так это еще
или он когда он придет?
Никуда не придет.
А, как, а скажите по-немецки мне, чтобы по-разному звучало.
Ваше,
ну, я имею в виду слово, если ты говоришь.
Никогда,
когда мы говорим, смотрите, когда мы говорим, когда я говорю, вот, когда я умру, вот когда я умру, я по-немецки говорю wenn ich sterbe.
Yeah.
А я не могу, а как сказать?
Если я...
Когда, если я умру. Она, when, она если и когда.
Да, 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 да.
Поэтому ты можешь его перевести. Как, если напишет кто-то when, то ты смотришь по смыслу, как тебе перевести. Когда или если здесь. Что он имеет в виду? Не так просто переводить, да? Да. А здесь, смотрите, а и здесь, когда он говорит, ради вас, как написано имя Божие хулиц у язычников, я не знаю, почему, вы меня не спрашиваете, я не переводил, почему написано ради вас, потому что здесь, например, den, denam, gottes, wird eure Twillen gelästern, например, да, или, или eure, den eure halben wird Gottes Name gelästert unter der Heiden, wie geschrieben steht. Denn der Name Gottes wird eure wegen, из-за вас. Mm-hmm. Вот это слово, которое здесь стоит, ради вас, оно durch или wegen. Оно, оно не стоит не für, оно стоит или через вас, или из-за вас. И, понимаете, вот эта суть, какая здесь стоит. То есть, по-другому скажешь, из-за вас или через вас хулится имя Божие у язычников. Как написано, и в русской Библии есть ссылка, где это написано. Посмотрите. И Исаия
52:5.
Так вот, от, давайте посмотрим, где, где это написано. Нашли? Окей. Поэтому Иисус выделил эту проблему очень остро в Иоанна 8:41-45. Можете себе записать. Евангелие от Иоанна 8:41-45. Именно эту проблему, когда говорят, называются, а не делают. Можете прочитать?
41-45. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему: мы не от любодеяния рождены, от того отца имени Бога. Иисус сказал им: если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова, слово моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжа. А я, а как я истину говорю, то не верю.
Видите? Он конкретно эту проблему объяснил. Смотрите, они говорят, мы дети Бога. Он говорит, он, что он говорит? Что делают дети Бога?
Слушают.
Исполняют чьи дела?
Отца.
Бога. Если вы дети Бога, А почему же вы меня убить хотите? Что разве Бог... Понимаете, что он ему говорит, вы делаете не... Да, вы, говорит, ваш отец дьявол, потому что... Смотрите... Так... Да, смотрите, он говорит, он им говорит, смотрите, а вы делаете дела отца вашего, и ваш отец дьявол. Смотрите, как интересно, они ему говорят, мы дети Бога, а он им говорит, а ваши дела говорят о том, что вы дети дьявола. Понимаете суть? Или тогда получается, что ваш Бог это дьявол. Или тогда вы Богу приписываете, вы дьяволу говорите, что это Бог. Или вы говорите, мы дети Бога. А люди смотрят на вас, говорят, а что, Яхве это что, дьявол, что ли, или что? Или Яхве учит обманывать, лицемерничать, завидовать, обижаться, воровать. Это ваш отец? Нет. А почему же вы это делаете? И всем рассказываете, что это делать нельзя. Понимаете? Здесь в Западе знаем. А что, почему все нарушили? Понимаете, в чем проблема? И вторая проблема, которую он здесь говорит, это обрезание. Это с 25 стиха. Посмотрите. С 25 до 27. 26 раз в послании к римлянам Павел употребляет слово обрезание. Как вы думаете, серьезная проблема была или нет? 26 раз только в послании к римлянам. Обрезание было дано Богом, как знак того, что человек исполняет закон. Или, по-другому говоря, если завет, данный Аврааму, играл роль в жизни еврея, тогда был смысл обрезывать детей в знак принадлежности к этому завету. Запишите себе, мы читать не будем, Бытие 17 глава, 10-11 стих, Бог повелевает Аврааму обрезаться. Он говорит, я заключаю с тобой завет, и в знак завета этого ты должен обрезать весь мужской пол. То есть... Бытие 17, 10, 11. 17 глава с 10 по 11 стих. Там Бог дает повеление об обрезании. 17 глава полностью она об обрезании говорит. 17, 10, 11. Бытие. И там он это говорит. И теперь смотрите. И суть была в том. Ты в завете со мной?
Да.
Обрезывайся. И получалось, что обрезание это был символ того, что человек находится в завете с Богом. Если я этот завет не исполняю, то смысла в этом обрезании никакого нет. Павел пишет, вы можете обрезать полностью себе все и все равно не спасете, вы можете все отрезать себе. Суть-то нету в этом. Он пишет об этом, в русском это не видно, а в немецком он употребляет слово бешнайдунг и цершнайдунг. Он говорит, вы можете, сейчас мы с вами прочитаем. Смотрите, обрезание было дано Богом. Если же иудей не исполняет закон, однако обрезан в глазах Бога, он не является причастником обетования закона Божьего, и его обрезание не играет никакой роли. С другими словами, Бог его не видит. Он для него что обрезан, что не обрезан, разницы нет. И это здесь все написано. Да? Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанность соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании обрезания? Представьте, вы можете встретить, как вот Диана говорит на сегодня, если перевести, человек крещенный и не исполняет закон, ему все равно, что там в законе написано. Есть разница для Бога, крещенный он или нет? Что он крещенный, Бог, что будет, Саша? А теперь представьте, человек покаялся, например, и не крестился еще. И Христос пришел в церковь забирать. Вменит он ему это крещение, которое у него, он не крещенный, если он любит Христа и хочет исполнять его? Конечно, вменит. Преступник на кресте. Он же не был крещенный. Как он попал на небо? Его же никто не крестил. Крещение на небо не ведет. Крещение это символ того, что я люблю Бога и я хочу исполнять Его закон. И точно так же и обрезание. Обрезание в 12 лет, до 12, их обрезывали до 12 лет, они несли ответственность родителей за них. Был целый обряд бар-мицва называется, где их посвящали взрослые. С этого момента они сами несли перед Богом ответственность за свои дела. Им вдалбливали там все 12 лет.
Сейчас мусульман, да?
У мусульман тоже есть, у евреев есть, и здесь тоже есть. Здесь называется коммунион и конформацион в Евангельской и в католической церкви, где их передают от крестных родителей к себе святого дня, они сами несут ответственность за свои дела перед Богом. Так было и у евреев точно так же, да? У девочки с 12 лет, мальчики с 13. Нет, девочки раньше на год. Они взрослеют раньше. Раньше отвечать придется. 26 стих. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его обрезание не вменится ли ему в необрезание? Я написал себе, однако, если язычник соблюдает закон, то в глазах Бога он будет причастником завета. Причастником, то есть он с этим за... Смотрите, тот, кто имел завет с Богом, причастник, да, то есть он обрезывался. А если необрезанно исполняет, то Бог говорит, ну он тоже, он со мной имеет, то есть он причастник Бога, он со мной имеет что-то общее. 27. Необрезанный по природе исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании обрезания? А это еще интереснее. Кроме того, необрезанные, чтущие закон, исполняющие волю Бога, выступят на суде обвинителями обрезанных, пренебрегающих закон. На земле иудеи высокомерно относились к язычникам, однако на небе язычники, покорившиеся Богу, будут судить лицемерных иудеев. Вы понимаете, как местами поменяются? И в Матфея 12 глава, 38-42 стих, можете себе записать, Матфея 12 глава, 38-42 стих. Знаете, о чем там речь идет? И давайте прочитаем. Как раз то, что я сказал, написано здесь, в Матфея 12:38-42. Вы с нами поделитесь.
Я просто сижу, я рогополовинка, одна язык половинка, а у меня одна половинка будет судить другую, а другая
будет. Но если она лицемерная будет, если нет, то нет. А во Христе не играет роли. Да. Смотрите, 12 глава нашли, Евангелие от Матфея. Найдите, сейчас я прочитаю. 12 глава, 38 стиха. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Он говорит, смотрите, что он говорит, вам одно знамение будет на земле, а одно будет, когда умрете. Одно здесь получите, а одно после смерти. Больше никаких не будет.
Здесь Иона, да?
Да-да, здесь, смотрите. Он сказал им в ответ: «Рот лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Вот вам знамение. Поэтому, вы же думаете, они опечатали это все печатями. Если бы они это не верили, все, да храните его там, где хотите. Поставьте стражу, опечатайте печатями и попробуйте только уснуть здесь на посту. Смотрите, Ниневия, это столица, она Мосул называется сегодня, да или нет, я сейчас не помню. А вот до сих пор этот город ИСИС разрушили.
Сирия, да?
Ассирия, столица Ассирии. Сегодня это Сирия, там находится Ниневия, это самый старый город, основанный на земле Немродом, первым царем земли. Был первый царь земли Немрод, он построил Ниневию. Вот ее ИСИС, ее разрушили все. Сейчас другой город, Пальмира, освободили они там, видели? Тоже они показывают, все порушили, одни развалины на этих местах. А почему? Потому что Бог сказал, что от Ниневии ничего не останется. Так помните, Иона приходит. Почему знамение Ионы? Я когда проповедовал Иону, может, вспоминайте. Почему знамение Иона, он говорит, вам даст? Потому что Иона проповедовал язычникам, и эта проповедь была: через 40 дней вы все умрете.
Да,
они все покаялись. Иисус Христос пришел, по полочкам, по запчастям разложил Евангелие, и они его распяли. И поэтому он говорит, когда будет суд, смотрите, ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его. Они судьями будут. Представьте себе, когда лицемерные иудеи встанут на суде Божьем, выйдет целый город, 600, сколько там было? 600 тысяч, да, человек. Вот так выйдут и скажут, он говорит, посмотрите на них. С ними даже никто разговаривать не будет. Бог даже не будет им говорить, объяснять. Он скажет, вот, видите, да, следующий. Вот судьи ваши, которые услышали, через 40 дней здесь камня на камне не останется, все погибнете. И они все покаялись, пух и прах и пепель. И Бог их помиловал, следующее поколение наказал, это поколение живое осталось. они будут на суде против вас. Смотрите, осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. Я уже тогда говорил во время проповеди, что там была за проповедь. И вот здесь больше Ионы, а я-то, то есть Христос пришел, там Иона пришел, что-то там 5 слов сказал на иврите, все покаялись, а тут Мессия пришел, никто не слушает его. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. А вы меня здесь не хотите слушать, здесь больше Соломона. И вам я вообще не нужен. Представьте себе, будут язычники, ниневитяне-язычники, царица Савская язычница, будут стоять на суде возле Бога и обвинять у тех, которые говорят, у нас есть законы, мы обрезаны. Потому если вы не исполняете то, что вы говорите. А исполнить невозможно только Христос. Поэтому Он приведет их к тому, что вам нужно Евангелие. Да, и теперь 28-29, мы с вами еще успеем закончить. 28-29. И теперь он подводит итог. Я себе это выделил, это как бы итог всего, что он сейчас говорил. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, не в бане иудеев выбирают. Понимаете, не по наружности. А какой иудей? И не то обрезание, которое наружно на плоти. То есть евреи как узнавали, фашисты как узнавали евреев? Вот так и узнавали, заставляли раздеваться. Разделись, обрезанные евреи, все. Сильно не разбирались с этим. Теперь смотрите. Но тот иудей, кто внутренний таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. С другими словами, он здесь даже говорит, что обрезание полезно, если ты исполняешь закон. Если в сердце у тебя, и ты обрезанный, молодец. Но если в сердце нету, напишите себе, Павел вводит новый термин, объясняя старую истину. Обрезание сердца. Его не было раньше, да? То есть Павел вводит вот это обрезанное обрезание, происшедшее в сердце. Да, и напишите себе 3 ссылки, я 3 просто нашел, самые такие быстрые, которые в голову приходят. Колоссянам 2:11-15, Филиппийцам 3:1-3, Галатам
5:3-6.
Скажите мне, где там?
4:12.
Римлянам 4:12, да.
Вот оно. Отцом обрезанных не только принявших обрезание, но и уходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания.
Вот. То есть до того он еще не был обрезанным, он уже закон исполнял. Вот если ты так живешь, и Павел в Галатам это пишет, спасение не по закону, а спасение было по вере. Давайте с вами быстро прочитаем. Мы быстро прочитаем. Колоссянам 2:11-15. Галатам 5:3-6. Давайте, мы сейчас, кто не успел записать, запишите, мы их сейчас прочитаем. Колоссянам 2:11-15. Открывайте. Сейчас у нас есть лакмусовая бумажка, Диана. Диана, как открой, так будем читать. Ну, сейчас, ну, придется ждать его. Да, мы Колоссянам, да. Колоссянам 2:11-15. Нашли?
Да.
Смотрите. «В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Новый термин – «обрезание Христово». «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Вот оно обрезание. Вот он обрезание, что такое обрезание Христово. Это тот, кто умер и воскрес со Христом. Он внутри сердца обрезан. «И вас, которые были мертвые во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе со Христом, простив нам все грехи». Истребив учением бывшее о нас рукописание, помните, Лена выходила в пятницу, рассказывала, это долговое письмо, рукописание, это долговое письмо, это все, что я должен был. В момент обрезания, когда Бог спасает человека, я ничего больше Богу не должен, я за все грехи, которые я сделал, заплатил Христос, Он меня эркауфт выкупил. рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу. Вот этот классный рассказ, когда она рассказывала, что Христа прибили, а между рукой и между крестом наша долговая расписка висит. То, что мы должны Богу. Попробуй ее возьми оттуда. Отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Вот, вот это объясняется, что такое обрезание сердца. Вот здесь Павел этот термин обрезает Христов. Филиппийцам 3.1.3. Рядышком назад чуть-чуть. Филиппийцам 3.1.3. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, писать, или в Господе, правильно. По-немецки стоит «im Herrn». Радуйтесь в Господе. То есть радуйтесь тому, что вы внутри Господа находитесь. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь, здесь стоит... А вы знаете, как в оригинале? Цершнайдунг, отрезание. Какое отрезание? Павел, он говорит, что они это делают, то, что они это пропагандируют. Им за это все поотрезать надо, да? Или они могут себе, он другими словами, он реально говорит, он такие грубые слова выбирал, выражения, поэтому, потому что он объяснял, поймите, вы можете все себе отрезать, если сердце не обрезано, вы не спасетесь, вы на небо не попадете. И тут же он говорит, что обрезание полезно, если ты исполняешь закон. Он говорит, законом никто не спасется, однако закон свят и праведен и благ.
Мальчик, а тут еще вот это отрезание, что немцы пишут, может быть еще глубже? Имеется...
Не немцы, это в оригинале, в греческом стоит.
А, это в греческом?
Немцы тоже пишут, совершенно я думаю.
Потому... А, понятно. Потому что отрезание, это отрезает от веры.
Они, вот там много, если вы начнете комментаторов читать, что почему он их так называет, он пишет, потому что они себя отрезают, чем больше они отрежут себе этот крайний плод, тем больше они себя от веры отрежут. То есть он в Галатам сейчас, давайте Галатам, 5 глава почитаем, вот открыто, еще одно письмо, два письма назад. 5:3-6. Посмотрите. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающему, что он должен исполнить весь закон. Обрезался? Все. Ты сам себе подписал приговор. Весь закон должен исполнить. Если человек обрезался, он сам себе подписал приговор. Значит, ему нужен Христос. Если у него нет Христа, у него вообще никаких нет. Потому что обрезывались по закону. Значит, если обрезался, значит закон есть. Обрезался? Все. Ты должен весь закон исполнить. А я не могу. Ну так, брат, приехали. Что делать? Тебе нужен Христос. Смотрите, ты должен исполнить весь закон. Вы, вот смотрите, не просто обрезывающийся, вы оправдывающие себя законом. Чувствуете параллель между римлянами? Обрезание и закон. Остались без Христа. Отпали от благодати. Если ты говоришь, что ты обрезался, и поэтому Бог тебя примет, ты исполнил закон, потому что ты обрезался, то он говорит, тогда тебе не нужен Христос. Зачем тебе Христос? Для чего тебе Христос? Ну, он мне не нужен, я и так верующий, я и так спасусь. Он говорит, поэтому вы, в таком случае вы остались без Христа. Вы отпали от благодати. Вам нужна благодать. Вы без благодати, даже если вы обрезались, ну, вам нужна благодать, чтобы войти на небо. Обрезание вас на небо не приведет. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Но вера, действующая любовью. Вот что Бог будет смотреть. Это сестра Лена нам помогла. Авраам, вера Авраама до обрезания, которым он здесь будет об этом дальше писать. В Галатам он пишет это до этого, в 3 главе он писал об этом. Об Аврааме и вере. И поэтому он говорит, вера, действующая любовью. Вот что ценится. Поэтому нам с вами вот это и закончить хотел бы тем, с чего мы в следующий раз начнем, и все равно это еще раз зацепим. Итак, если подвести итог, речь не в том, насколько я знаю закон, а насколько я доверяю закону и Богу. Речь не в том, красиво ли я рассказываю людям о Боге, а доверяю ли я Богу в повседневной жизни, исполняя закон. Еще раз, Евангелие приводит человека к зависимости от Бога. Этим людям не нужна была зависимость от Бога. И мы с вами в следующий раз еще итог, который Павел подводит в третьей главе, мы его с вами поговорим.